Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. Вечер воскресенья на Радио «Вера». Как обычно, в этом часе мы разговариваем с нашими гостями на тему «Христианин в обществе». И сегодня у нас и у вас в гостях Мария Хамосова, основатель и организатор проекта «Доброчат». Вот очень интересная собеседница, с которой мы вот уже полчаса говорили как раз предыдущие, и о том, что это за проект. А это благотворительный проект, в котором очень активно участвует именно молодежь и Западного округа Москвы, и я думаю, что уже не только Западного округа, а начинался этот проект с Переделкина на самом деле. Вот, и также мы начали говорить с Марией о том, как сложился ее путь в христианство, потому что родилась она в городе Улан-Удэ, это республика Бурятия, это Восточная Сибирь, где достаточно сильные позиции имеет и буддизм, и вот даже шаманизм, такие вот очень далекие от христианства, конечно, направления. У микрофона диакон Игорь Цуканов, и мы продолжаем наш разговор. Мария, вот мы с вами остановились в прошлом получасе на том, что вы, когда крестились, вы совершенно... Но вам было трудно представить себе, как отнесутся к этому вашему выбору ваши родные, потому что, ваш род, он вот был даже связан с шаманизмом в том числе,
он
да?
Он связан, да.
Вот расскажите, пожалуйста, об этом, я имею в виду о реакции, насколько трудно было принять вот вашим родителям, вашим родным ваш выбор, и, может быть, вот что изменилось с тех пор, потому что всё-таки времени уже прошло, получается,
17 лет.
Да.
Да. Ну, на самом деле, когда я только принимала это решение, да, я говорила, что я ходила на беседы, я понимала, что те вещи, которые происходят в нашей семье, да, и, в принципе, ну, то есть они не совсем уже актуальны, будут для меня в том числе, поскольку наш род, он шаманский, и...
А что значит шаманский? То есть у вас в роду просто были люди, которые вот были шаманами, да?
Да, у нас...
Это как-то передается от отца к сыну, да, или каким образом?
Это передается от родителя к детям, то есть тут вне зависимости, да, есть женщины-шаманы, есть мужчины-шаманы, поэтому это, в принципе, от родителя к детям. У нас род называется Шано, это известный род, это род шаманский в том числе. И как раз у нас, конечно, передается от родителя к ребенку. Но в данном случае у нас тот, кто должен был принять от своего родителя, мой двоюродный дедушка, это папа, ой, по стране, по роду отца, да, я говорю сейчас про род отца, вот Хамосовы, да, это сейчас, наверное, популярный будет запрос. Вот, и у нас, к сожалению, тогда дедушка погиб на войне, двоюродный дед, но говорят, что он должен был принять, у нас получилось, как бы...
Прервалась.
Вот, прервалась эта связь, но она, связь идет, да, это все понимают, что то из поколения в поколение, которое передается, она все равно передастся в любом это случае. Просто если прерывается, то есть, ну, определенные опасения по этому поводу. Вот, у меня мой дед, который мой родной дед, это папа моего папы, Иван, дед Иван, и, ну, к нему это не пришло, а пришло к моему отцу. Вот, это вот как раз я, Мария Викторовна, это к нему пришло. Мы не жили с отцом там как семья, да, они, родители развелись там, когда мне было 9 лет, а нас трое детей. И он как раз в том числе, говорят, что по этой же причине его по жизни как-то вот уносило, да, он на себя искал. И когда, будучи не с нами, это все происходит параллельно, да, это у него своя жизнь, он живет где-то там, да, он и жил в многих городах, и жил в Монголии в том числе, и к нему это приходит. И параллельно приходит ко мне христианство. То есть это две параллельные ветки, которые идут в параллели. Он принимает шаманизм, он принимает, скажем так, свой род. Это так называется, если я не ошибаюсь. Меня можно поругать за это, я сильно в этом уже не углубляюсь. И он принимает, и он становится шаманом. И становится шаманом очень сильно. То есть к нему это приходит. И как мне это было? Мы с ним не общались, конечно, но его папа, мы с ним, дедушка Иваном, мы с ним были вместе всегда. Он переехал из города Братска в город Улан-Удэ, он жил рядом. Конечно, для него это шок. Да, конечно,
ваш,
для наших
ваш приход в христианство, вы имеете,
да, для всех шок. Скорее всего, не шок для... Такой легкий шок для моей мамы. Но она это понимает, что она, в принципе, видела, что со мной происходит, и сомнений я начала уже рассказывать, что есть, оказывается, православные буряты, что можно ходить в храм, что мне нравится с ними общаться, да, мне, я понимаю их. То есть она, в принципе, это было для нее логично.
Она видела, как вы
да,
росли
как я
с этим, развивались.
Когда я росла и развивалась, и я этим интересовалась. То есть для нее логично, что ребенок, который интересуется вот, христианством, да, и, в принципе, для нее это было логично. Но все-таки это серьезно, тем не менее. И для моей бабушки это было как? Как это интересно, потому что мы, ну, вообще, мы по вечерам читаем мантры. То есть мы с детства читаем, и для нас определенные обряды буддийские – это норма. И, ну, она тоже наблюдала это. Мы жили вместе, у нас как раз в одном доме было две квартиры, и она как раз заменила нам отца, да, все время с нами. И она тоже это приняла, и более того, я хочу сказать, что через 2 года моя бабушка покрестилась, да, это к тому, что как люди меняются, да, и, в принципе, и в, там, за 70 лет человек приходит абсолютно нормально, и это возможно, кто сомневается, вот. Но первой реакцией были конфликты, да, и мне было тогда важно, знаете, когда... Ты решаешься, да, но я человек решительный, поэтому я могла там сожалеть, возможно, но у меня же сожалений не было. То есть я была твердая. Но я теперь сейчас понимаю, что были у меня тоже ошибки. То есть я, скажем так, только приняла христианство, я поняла, что у меня есть крест, и уже любой ценой я должна его защищать. Я могу ругаться, да. Я могу его отстаивать, и я думала, что я делаю правильно какие-то вещи. Я спорила, и спорила со старшими. У нас, в принципе, скажем так, у нас восточное воспитание, да, мы уважаем старшего. Для нас старшее поколение это много что значит. Это люди, которые мудрые, важные и опытные. И поэтому у нас, чтобы что-то там сильно сказать, если еще как-то отстаивать это, ну, это вообще выкинь и брось тебя. Ну, пришлось, да. Отстаивать пришлось. Ну, как результат такого, ну, с некоторыми родственниками, например, с близкими родственниками мы не общаемся. Но я понимаю, что, конечно, причина была и в другом, естественно, там за много лет. Но это все равно как-то семечко посеяло, я думаю. Сейчас это не та основная причина, конечно, были другие причины, но тем не менее, все равно какое-то вот сопротивление все-таки чувствовалось, потому что и у нас принято делать семейные обряды, да, шаманские, это регулярные выезды всем родам, родственниками. На самом деле, я говорю, ну, в принципе, это очень объединяющее дело. Можно же еще как-то по-другому объединиться, да? Ну вот это очень важно было, когда ты говоришь, нет, я не поеду.
Ну да, это ну, сразу...
Да, я сразу...
Ты остаешься где-то сбоку.
Да, и вот это одиночество, то, что я не поеду, и я сказала, что вы мне, пожалуйста, в своих делах не упоминайте, потому что уже нельзя. Вот, и... Даже если вы переживаете, что у вас, ну, со мной что-то будет не то, а делаются обряды, чтобы было все хорошо,
все то,
да. Ну, да. Вот такое тоже есть момент. И я сказала, что если даже будет что-то не то, ну, я, это мой крест, да.
Это мой выбор, да.
Это мой выбор, да. И каждый раз даже некоторые моменты до сих пор что-то там собирается, возникается. Ну, сейчас уже понятно, что, ну ладно, этих, это в смысле я, у меня вот сестра младшая покрестилась, и бабушка, эти же не едут. Ну, то есть, эти же там свои какие-то. Вот, и получается некое такое обособленное, своя веточка, как я до этого говорила, она вот образуется.
А для бабушки вашей что, как вам кажется, было вот решающим моментом в том, чтобы покреститься? Почему она решила?
Да, вот почему она решила? Я, на самом деле, как-то вот не так давно мы с ней разговаривали. Она сейчас сильная такая молитвенница, вот как раз она, скорее всего, и нас вымаливает, и меня, и мою семью. Я у нее спрашивала, а что же такое? Ну, то есть в какой-то момент почему как-то переключила тебя? Она говорит, ты знаешь, вот удивительно, вот опять удивительно, человек прожил там достаточно интересную жизнь, да, на пенсии, очень сильный человек при этом, прошедший невозможное, нереальное, который не сдался, да, и уже зная, что я, например, в буддизме, да, и в шаманизме, тут как бы параллельно тоже шла двойная такая жизнь, вроде бы утвердился как человек. Но бабушка мне сказала, что я тоже искала. Ну, то есть, а для меня это было, ну, как это искала? Ты же вроде бы нашла. Она говорит, а нет. А что-то у меня все равно был какой-то поиск. Вот этот разговор был не так прям давно, вот, не знаю, несколько месяцев назад. Просто у меня бабушка сейчас переехала в Москву, 81 год. Это к тому, что все можно поменять, и в том числе жизнь, территорию, где ты живешь. Поэтому она сказала, что да, она искала. И я начала ведь, ну как, христианка, да, у меня сразу, что я знаю, как надо. Ну, у меня, в принципе, как спасатель, да, я человек, который все время отдает, я уже не могла в себе, конечно, говорить и молчать, не говорить, вернее. Я начала бабушке рассказывать, что бабушка, а ты знаешь, вот я сегодня узнала такую историю, так как я сама пришла. То есть так как мне рассказывали, история невероятная, которая там случались с людьми. В жизни, вот как они пришли к Христу. Я эти истории начала перерассказывать. Меня они зацепили, я начала рассказывать своей младшей сестре. Старшая меня не слушала, конечно же, у меня был свой мир. А вот младшая, она меня слушала с удовольствием, и бабушка. Я говорю, баба, ты представляешь, может быть вот так. А вот тогда Христос так явился, он их взял и спас. Представляешь, вот так может быть. История знаменитая, как воцерковился шаман, тоже из Бурятии. Он написал книжку, как он пришел, как он общался с духами, он уже там работал. И как он для меня просто в шок повергла его история, когда он пришел так же, как и я, в храм. И он говорит, я просто стояла, у меня как будто бы черная лужа около меня была. И я эту книжку нашла, я ее дала почитать бабушке, своей сестре, маме. В общем, всем ее очень рекомендовала, потому что она мне тогда очень сильно зацепила. И тогда бабушка так серьезно задумалась, начала тоже интересоваться. А потом через 2 года она покрестилась. И она с тех пор утро, вечер, молитвенное, обязательное правило за всех. И всегда она теперь, даже когда выходит там за лекарством, да просто за хлеб, она говорит, Господи, благослови, чтобы я там не стояла в очереди, там, чтобы я там, чтобы не упала, потому что скользко, чтобы у меня давление не скакало, чтобы я дошла. Вот, и она все делает с молитвой, там, пьет лекарство, перекрестит, там, что-то.
По апостолу Павлу, всегда молитесь,
всё, за всё любое благодарите. Дело, там, я не знаю, покупка, не покупка, я просто выхожу из дома, там, да, и она всегда мне говорит, Маша, всегда молись, любое дело, всегда проси, да будет тебя. Любое твое сомнение, всегда проси, скажи, пожалуйста, Господи, помоги, благослови. Вот это ее прям правило постоянно. И она так, скажем, таким стала для нас и помощником, даже больше, наверное, молитвенницей, чем я. И она просит что-то ей всегда привезти, там, в паломнические поездки. Мы в ковид-20 году ее осуществили мечту, поехали в Дивеевский монастырь, в Дивеево, к Серафиму Саровскому, потому что для меня стал тот святой, который я тоже, мне очень понравился поначалу, вот его история, воцерковление. И я им рассказывала бабе именно почему-то о Серафиме Саровском. И я говорю, баба, вот я вдруг окажусь в Москве там, либо вот я как-нибудь поеду, я туда съезжу обязательно. Для нас это было такой общей мечтой. Ну, я, конечно же, туда езжу постоянно, это мое место силы, там душа моя живет. И в 20-м году бабушку мы повезли, а я только села за руль, и нам ехать 600 километров, и она выдержала дорогу. Uh-huh. Она хотя не так не передвигается, ее просто сильно укачивает. И мы окунались, вот ее мечта сбылась там, сколько, в 79 лет, окуналась вот как раз в прорубь, март, снег. Я говорю, баба, вот прорубь, ну не прорубь, а святой источник. Uh-huh. Серафима Саровского, и мне самой, я думаю, господи, думаю, мне еще надо бабушке это показывать, а я думаю, я просто оболюсь как-нибудь, но не буду заходить. Ну, в общем, потом думаю, может, мы не заходить, хотя я это всегда делаю, ну, как-то зимой было как-то так. Я говорю, баба, ну вот, давай, я тебе сейчас помогу. Она говорит, да, сюда, давай. И вот просто раз, два, три, и просто во имя Отца и Сына и Святаго Духа, и быстро вылезла, и не пискнула. То есть я еще такая думаю, господи, я еще боюсь, а тут моя бабушка просто ныряет в прорубь на раз, два, три, там, а там 4 градуса. Ну и на улице 4 минус, да. Uh-huh. Я такая думаю, так. Поэтому для нас она пример сейчас вот именно той, ну, духовности, молитвенной помощи.
И того, как можно измениться вот в любом действительно возрасте. Поразительная история.
Вечер воскресенья. На радио «Вера».
Друзья, дорогие, это вечер воскресенья на радио «Вера». Напоминаю, сегодня у нас в гостях, и у вас в гостях Мария Хамосова, основатель и организатор проекта «Доброчат». У микрофона диакон Игорь Цуканов. Мария, скажите, пожалуйста, вот ваш проект «Доброчат», да, давайте к нему вернемся. Он этого заслуживает, безусловно, тоже. Вот очень широкие, как я понимаю, рамки деятельности, то есть вы помогаете, вы ездите в детские дома, я знаю, вы ездите, вот вы говорите, что помогаете семьям с, знаю, что с детьми вот больными, да, детишками вы к ним ездите,
особенными,
помогаете,
да.
Да, с особенными. В ковид вы помогали там вот просто
ветеранам,
людям.
В том числе, да.
Да, угу. Наверняка и сейчас, когда вот столько беженцев, да, на территорию России, и в том числе приезжает, вы тоже какую-то ведете помощь, да, для них. А как вы выбираете, вот я всегда это спрашиваю у людей, которые вот так широко занимаются делами помощи, как вы выбираете, кому вот нужнее? Всегда очень много вокруг страдания, всегда очень много людей, которым, ну, действительно нужна помощь. И приходится как-то вот выбирать, вот этим помогаем, этим пока не помогаем. Как вы это делаете?
Это очень важный вопрос, потому что все и организации, и люди, тот, кто занимается благотворительностью, да, они всегда выбирают. Это как ты являешься фильтром, да, то есть ты фильтруешь, ты заявок огромное количество, и их меньше-то не становится.
Да их больше становится.
И всегда, да, и всегда больше становится. Я для себя приняла правило, и, ну, как приняла правило, да, я волю случаем в начале «Доброчат» так случилось, что мы начали помогать семье онкобольной девочки, да, Маши Трубниковой, ее, к сожалению, нет живых уже, но я тогда семью свою не знала. Вот семью я имею в виду, они были в Корее, лечились, я ту семью подопечных не знала, uh-huh. лично. Uh-huh. Но я знала людей, вот наши волонтеры, кто знал эту семью напрямую. Uh-huh. И просто, когда я начала рассказывать, да, даже не было идеи доброчата. Это был просто доброчат, я говорю, давайте вот девочке поможем со сбором, чем можем, да. Uh-huh. И информацию, как информационный волонтер там, рассказывала там, во все чаты отправляла. И вот как-то прилетело ко мне такое замечание и очень грубое, да, хейт в мой адрес, а я только вот несколько дней там рассылаю, да, когда мне сказали, что, слушай, Маша, а вот Ну скажи, вот ты, конечно, это дело затеяла, это очень классно, но а ты знаешь эту личную семью? Вот как ты просишь меня помочь, а я не знаю, там, вдруг они там все на МЭРС собирают, а вот не ребенка лечат. А для меня тогда был просто шок. Я говорю, ну как, ребята, вы что, так не бывает? Я говорю, ну какой МЭРС? Ну вот ребенок там, это онкобольной ребенок, четвертая стадия, да, это нужно обязательно срочно спасать. Ну, то есть, и тогда я получила вот жесткий отпор, но вот это та ситуация в самом начале, в 17-м году, это и ну, послужило основой.
Uh-huh.
Основой, когда ты знакомишься напрямую с семьей.
Uh-huh.
И это совершенно другая история. В нашем проекте есть семьи, которым по несколько лет, и мы знакомы с этими семьями. Мы их поддерживаем в разный период. Да, информационно, да даже психологически, да, и даже словом, советом, поддержкой, да, все равно мы на связи. Я не говорю, что мы с 400 там, семьями общаемся, нет, конечно, но та основа и то правило, которое есть, помогать тем, кто действительно нуждается, и мы это всегда предупреждаем, что я сама приеду, приедут волонтеры к вам домой. Я отвечаю за то, кому я помогаю в своей ответственности. Да, бывает, конечно, я не могу все проверить, это естественно, но все равно я разбираюсь в этом. Я это показываю. Да, фотоотчеты, видеоотчеты, это да, это обязательно. Но мы всегда предупреждаем, что да, я открываю сбор, мы не официальная организация. И как я могу? Я могу только показать, и я могу только пригласить того человека, кто поедет то же самое с нами, и сам же нас увидит.
Uh-huh.
Вот, поэтому сейчас, конечно, полегче, потому что знают и наш принцип, да, и мы в Калужской области помогали из разных источников, социальный центр, который точно ведет социальные семьи, да, дети-инвалиды, которые... Ну, например, там три ребенка инвалида, такое тоже бывает. Либо многодетные семьи, 8-6 детей. То есть это семьи, которые, например, находятся при приходе, ну, не находятся, как это, ходят, ну, при приходе, да, закреплены за приходом, это лучше так, наверное, так сказать. То есть все равно источник, откуда пришла семья, откуда пришла заявка. То есть я ищу этот источник. И даже по характеру мне пишут каждый день: помогите, помогите. Я всегда говорю: вам помочь, это значит мое время еще отделить. Потому что мы с семьей знакомимся, мы их рассказываем, это тоже время. Но поскольку я сама ограничена во времени, я уже не обещаю ничего. А раньше у меня было сильное чувство вины, что я отказываю. Я говорю: ну, ребят, у меня тоже семья. И я тоже страдаю, да, и, но я при этом могу помочь, насколько я могу это помочь.
Но у вас же есть еще какая-то вот сеть помощников, да? Вы же понятно, что не одна это тянете. Все-таки у вас есть кто-то, на кого можно положиться, да?
Ну да, за период у нас, конечно, есть команда. И сейчас в новой реальной у нас кто-то всегда тоже переживает, и он... Но это же волонтерский проект. Вы знаете, смотивировать волонтера, чтобы он пошел что-то сделать, это большой труд. И я понимаю, что мне легче попросить моего старенького друга уже, да, не то, что волонтер уже, наверное, даже, волонтер друг, наш соратник, да, нежели чем новому объяснять. И это, к сожалению, вот сейчас, на данный момент, мы испытываем трудность, потому что все сейчас в какой-то неопределенности, и... но мы набираем на волонтеров новых, и сейчас координируют новые волонтеры, новые. Новые люди пришли.
А как...
Да, координируем
вот,
деятельность.
Вот всё. Если кто-то слушает нас, ну, нас, конечно, сейчас слушает, кто-то из людей, которые, может быть, были бы готовы как-то помогать, стать волонтерами или координаторами со временем, да, вот как им можно, собственно, о себе заявить? Написать вам в канал, в Телеграм или
да,
что
сделать? Да, написать в Инстаграм, в Директ. В принципе, можно написать мне лично. Вот, у нас есть координатор, он наконец-то нашелся, потому что все собеседования проводила я. Опытный волонтер Юля Ромаденкова. Юля, тебе привет. Она редактор издательства «Малыш». знаете, да, вот все книжки малыша, это ее вот...
Ее рук дело.
Ее рук дело, да. Вот, и она взялась за это направление, потому что сейчас заявки я открыла. В ковид мы не открывали заявки, потому что я должна была быть уверена, что новеньких мы не набираем, я должна была быть уверена именно в команде. Это такие работы в условиях тоже определенных. Вот, поэтому мы набор новеньких прекращали. Сейчас Юля, она координирует что? Она собеседует, да, заполняется некая анкета, и человек даже на этапе собеседования, когда ему говорит, что, слушай, мы поедем в приют, в 6 утра нам вставать, он отваливается. Поэтому я была раньше этим фильтром, и мое время собеседования там 30 минут и час занимает, и, в принципе, когда я рассказываю о проекте, что цель проекта, мысль проекта, идея проекта заключается в этом, и я предполагаю, что у меня-то миссия не в смысле, там, человек разово поехал,
да-да,
а меня мотивирует, когда человек остался, и он уже вклинил в свою жизнь такой маленький, а потом чуть побольше кусочек на благотворительность. И я понимаю разовых волонтеров, я их так называю, те, которые пришли, им нужно было срочно совершить это благое дело, и я даже говорю своим волонтерам, кто появляется ярко, такие: «О, я сейчас вам тут все сделаю». Я говорю: «Ненадолго, вот пару раз и все». Ну, то есть вот это круг людей, круговорот людей, он, конечно, дал свой отпечаток, и круговорот заявок, и тот, кто ко мне обращается, пишет даже по предложению. Даже по разговорам, когда мы разговариваем с этой семьей, я уже четко понимаю, что я в состоянии просить, но не делать для себя же. Отдайте мне. Ну, вы мне должны. Я сейчас еще учусь на психолога, я конкретно говорю: слушайте, ну, конечно, мы привезем. Но давайте мы научим, как справляться. Да, давайте самостоятельно. О вашем ребенке лучше вас никто не расскажет, и лучше вас никто не позаботится. И вот на этом этапе тоже такие заявки отваливаются. А надо приехать, например, ой, ну а что, вы не можете привезти, что ли? А я понимаю, что там есть возможность приехать. Поэтому тоже такой круговорот заявок и людей везде. С волонтерами то же самое. Приходит к нам очень... яркие звезды, которые остаются. И они остаются и на 5 лет, и на 4 года. И мы когда отмечали 27 февраля, вот мы с Игорем встречались вечером, а днем у нас было чаепитие. Началось это все оттуда. И мы сидели, и у меня по обе руки сидели два человека, уже члены команды, которые с самого первого дня в Доброчате. И я тут уже скажу: 5 лет, 4 года сидит, 3 года там, а кто-то только зашел. Вот он говорит: ой, слушайте, его просто пригласили, ну, он говорит, а я вот сегодня первый день. Вот. Для меня вот это богатство.
Да, дорогие друзья, мы, к сожалению, должны заканчивать наш эфир, хотя, мне кажется, мы могли бы еще довольно долго говорить, но, может быть, Бог даст, еще мы Марию пригласим и продолжим этот разговор замечательный. У нас в гостях сегодня была Мария Хамосова, организатор и основатель и, ну, главная движущая сила, стержень проекта «Доброчат», благотворительного проекта, который вот 5 лет уже существует и помогает людям в тяжелых ситуациях и учат людей, вот волонтеры этого проекта, как им самим тоже справляться. То есть не все, конечно, решается только деньгами, какими-то продуктами, одеждой. Дай удочку и научи ловить рыбу, да. Спасибо вам огромное, Мария, за вечер с нами. Мне кажется, что мы услышали, ну, очень много интересного и очень много, ну, каких-то важных вещей, вот, которые можно взять на вооружение. Меня очень вдохновил ваш рассказ, конечно, и про ваш приход к вере, и про приход вашей бабушки в церковь. Меня просто вдохновляет то, что человек в любой момент, независимо от того, в каких обстоятельствах он находится,
развивается, в какой традиции культурной, религиозной он растет, человек всегда может прийти ко Христу. И этот вот призыв Христов, он есть всегда. Очень важно его услышать, очень важно на него откликнуться. И очень важно не просто откликнуться, а откликнуться еще и делами. Добрыми делами, теми самыми, которые Мария с ее коллегами, с ее помощниками, с ее друзьями делают. Спасибо вам большое.
Спасибо большое за
помощью
внимание.
Вам Божией в ваших замечательных
Господи.
Трудах.
Вот. До встречи.
А мы, я надеюсь, прощаемся с вами, друзья, до следующей недели. Всего доброго, до свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».